Глава 5. Ночью все кошки черны. Портос и Д'Артаньян с нетерпением ожидали вечера. Наконец, он наступил. Д'Артаньян пришел по обыкновению в 9 часов к Миледи. Он застал ее в самом приятном расположении духа. Никогда она не принимала его так хорошо, как в этот вечер. Наш гасконец с первого взгляда заметил, что его письмо получено и произвело свое действие. Кэти принесла шербет. Миледи ласково взглянула на нее и сделала ей самую приятную улыбку. Но присутствие Д'Артаньяна у ее госпожи так опечалило бедную девушку, что она даже и не заметила ее благосклонности. Д'Артаньян смотрел то на ту, то на другую, и решил, что природа ошиблась, давши знатной даме продажную и низкую душу, а субретке — сердце, достойное герцогини. В 10 часов Миледи начала выказывать беспокойство. Д'Артаньян понял, что это значит. Она смотрела на часы, вставала и опять садилась, улыбаясь Д'Артаньяну, как будто желая сказать: «Вы очень любезны, но будете еще любезнее, если уйдете». Д'Артаньян встал и взял шляпу. Миледи дала ему поцеловать руку и при этом пожала его руку. Он понимал, что это было не из кокетства, а из благодарности за то, что он уходит. «Она страстно любит его», — подумал он и ушел. В этот раз Кэти не ждала его ни в передней, ни в коридоре, ни под воротами, так что он один должен был подняться по лестнице в ее комнату. Она сидела, закрыв лицо руками, и плакала. Она слышала, как Д'Артаньян вошел, но не подняла головы. Он подошел к ней и взял ее за руки. Тогда она зарыдала. Как предсказывал Д'Артаньян, Миледи, получив письмо в припадке радости, все рассказала своей служанке и в награду за успешное исполнение поручения подарила ей кошелек. Кэти, придя в свою комнату, бросила кошелек в угол, где он раскрылся, и на ковер выпали 3 или 4 золотые монеты. Услышав ласковые слова Д'Артаньяна, она, наконец, подняла голову. Он испугался перемены в ее лице. Она сложила руки с умоляющим видом, но не смела сказать ни слова. Как ни нечувствителен был Д'Артаньян, но он тронулся при виде этой немой печали. Однако он твердо держался своего плана и не хотел ничего изменить в нем. Поэтому он не подал Кэти никакой надежды склониться на ее мольбы, а только доказывал ей, что поступок его с Миледи был не что иное, как мщение. Ему тем легче было привести в исполнение задуманный план, что Миледи, вероятно, желая скрыть свой стыд от любовника, приказала Кэти потушить все свечи, даже и в своей спальне. Де Вард должен уйти утром, пока еще темно. Через несколько минут Миледи пришла в свою комнату. Д'Артаньян спрятался в свой шкаф. Только что он успел влезть туда, как послышался звонок. Кэти вошла к своей госпоже и затворила дверь. Но перегородка была так тонка, что можно было слышать почти весь разговор их. Миледи казалась без ума от радости. Она заставляла Кэти несколько раз повторять все подробности свидания, которое будто бы было между ней и Девардом. Как он принял письмо, что отвечал ей, какое было в его время выражение лица, похож ли он был на влюбленного. Бедная Кэти должна была отвечать на все эти вопросы. Она говорила задыхающимся голосом, но ее госпожа даже не заметила печали ее. До такой степени люди в счастье бывают эгоистами. Наконец, пришло время для свидания с графом, и Миледи приказала Кэти потушить все свечи в своей комнате, уйти и ввести к ней графа де Варда, как только он приедет. Ей недолго пришлось ждать. Как только Д'Артаньян заметил в замочную скважину шкафа, что в комнате темно, он выскочил из засады в ту самую минуту, как Кэти затворяла дверь.
«Что там за шум?» — спросила Миледи.
«Это я», — сказал вполголоса Д'Артаньян. «Я, граф де Вард».
«Боже мой!» — прошептала Кэти. «Он даже не мог дождаться того времени, которое сам назначил».
«Хорошо», — сказала Миледи дрожащим голосом. «Что же вы не войдете?
«Граф, вы ведь знаете, что я вас ожидаю». При этом приглашении Д'Артаньян нежно оттолкнул Кэти от дверей и вошел в комнату Миледи. Чувства досады и огорчения ни для кого не бывают так мучительны, как для человека, принимающего уверение в любви под чужим именем. Д'Артаньян находился теперь в этом мучительном состоянии, которого он не предвидел. Ревность терзала его сердце. Он страдал почти так же, как несчастная Кэти, которая в это время плакала в соседней комнате. «Да, граф», — говорила Миледи самым нежным голосом, сжимая его руку в своих. «Да, я очень счастлива любовью, которую ваши слова и взгляды выражали мне при каждой встрече. Я люблю вас, и завтра же хотела бы получить от вас какое-нибудь доказательство того, что вы думаете обо мне. А чтобы вы не забывали меня, возьмите это». Она сняла с руки перстень и надела на руку Д'Артаньяна. Д'Артаньян вспомнил, что он видел на ее руке этот перстень из великолепного сапфира, усыпанного бриллиантами. Д'Артаньян хотел было возвратить его ей, но она сказала: «Нет-нет, оставьте его у себя из любви ко мне. Принимая его, вы оказываете мне услугу гораздо большую, чем вы думаете», — прибавила она с нежностью. «Сколько наивности в этой женщине», — подумал Д'Артаньян. В это время он уже совсем было решился открыться ей, сказать, кто он такой и с какой целью пришел к ней, но она вдруг сказала: «Бедный друг мой, этот проклятый гасконец чуть было не убил тебя». А этот гасконец был он сам. «А что ваши раны? Вы еще страдаете от них?» «Да, очень», — сказал Д'Артаньян, не зная, что отвечать. «Не беспокойтесь», — сказала Миледи. «Я ему отомщу за вас, жестоко отомщу». «Черт возьми», — подумал Д'Артаньян. «Теперь еще нельзя открыться». Ему нужно было несколько времени, чтобы оправиться от этого разговора. Но всякая мысль о мщении совершенно исчезла. Эта женщина имела на него такое непостижимое влияние, что он ненавидел и обожал ее в одно время. Он никогда не думал, чтобы такие противоположные чувства могли вместиться в одном сердце и, соединившись вместе, образовать какую-то странную и какую-то дьявольскую любовь. Между тем пробило час, и им пора было расстаться. Уходя, Д'Артаньян не чувствовал ничего, кроме сожаления, и во время страстного с обеих сторон прощания назначено было новое свидание на будущей неделе. Бедная Кэти надеялась, что ей удастся сказать несколько слов Д'Артаньяну, когда он будет проходить через ее комнату. Но Миледи сама проводила его в потьмах до самой лестницы. На другой день утром Д'Артаньян побежал к Атосу. Его похождения были так оригинальны, что он хотел посоветоваться. Он рассказал все. Атос несколько раз хмурил брови. «Ваша миледи, — сказал он, — кажется, бесстыдная женщина, но все-таки вы худо сделали, что обманули ее. Рано или поздно вы наживете в ней страшного врага». Между тем Атос внимательно посматривал на сапфир, окруженный бриллиантами, заменивший на руке Д'Артаньяна перстень королевы, который он спрятал в шкатулку. «Вы смотрите на этот перстень?» — сказал гасконец, гордившийся тем, что может похвастаться перед своим другом таким дорогим подарком. «Да», — сказал Атос, — «он напоминает мне одну фамильную драгоценность». «А не правда ли он очень красив?» — спросил Д'Артаньян. «Великолепен», — отвечал Атос. «Я не воображал, чтобы могли существовать два сапфира такой прекрасной воды. Вы выменяли его на свой бриллиант?» «Нет, это подарок моей хорошенькой англичанки, или лучше сказать, француженки, потому что, хотя я и не спрашивал ее, но уверен, что она родилась во Франции». «Вы получили этот перстень от Миледи?» — сказал Атос. Голос обнаруживал сильное волнение. «Да, она дала мне его сегодня ночью». «Покажите мне его», — сказал Атос. «Возьмите», — сказал Д'Артаньян, снимая его с пальца. Атос рассмотрел его со вниманием и побледнел. Потом он примерил его на безымянный палец. Перстень пришелся так ловко, как будто был заказан для этого пальца. Облако гнева и мщения омрачило всегда спокойное лицо Атоса. «Не может быть, чтобы это была она!» — сказал Атос. «Как мог этот перстень попасть в руки миледи клерик? Впрочем, довольно трудно поверить, чтобы могли существовать два такие сходные драгоценные камня». «Вам знаком этот перстень?» — спросил Д'Артаньян. «Мне показалось, что знаком», — отвечал Атос. «Но, вероятно, я ошибся». Он возвратил Д'Артаньяну перстень, не переставая смотреть на него. «Послушайте, Д'Артаньян», — сказал он потом, — «снимите этот перстень или поверните его камнем внутрь. Он напоминает мне такие ужасные вещи, что я не могу ничего говорить. Вы, кажется, хотели просить моего совета. Говорили, что затрудняетесь, не зная, что делать в таких обстоятельствах. Но погодите, дайте мне опять перстень. Тот, о котором я говорил, должен быть исцарапан с одной стороны вследствие одного случая». Д'Артаньян снял опять перстень с пальца и подал его Атосу. Атос задрожал. «Посмотрите», — сказал он, — «не странно ли это?» Он показал ту самую царапину, о которой говорил. «Да от кого же у вас был этот сапфир, Атос?» «От матушки, а она получила его от бабушки». «Я говорил вам, что это фамильная драгоценность, и она не должна была бы выходить из нашего рода». «А вы его продали?» — с нерешимостью спросил Д'Артаньян. «Нет», — отвечал Атос с какой-то странной улыбкой. «Я подарил его любовнице ночью, точно так же, как вам его подарили сегодня». Д'Артаньян задумался. Душа миледи показалась ему в это время глубокой и мрачной пропастью. Взяв перстень, он не надел его на палец, а положил в карман. «Послушайте», — сказал Атос, взяв его за руку, — «вы знаете, как я люблю вас. Если бы у меня был сын, я не мог бы любить его больше, чем вас. Послушайтесь меня, бросьте эту женщину. Я не знаю ее, но какое-то предчувствие говорит мне, что это погибшее создание и что в ней есть что-то роковое. Вы правы», — сказал Д'Артаньян. «Я брошу ее. Признаюсь вам, эта женщина пугает даже меня самого». «Достанет ли у вас на это решимости?» «Достанет», — отвечал Д'Артаньян. «Я готов на это хоть сейчас». «Да, дитя мое, вы поступите основательно», — сказал Атос, пожимая ему руку с родительской нежностью. «Дай Бог, чтобы эта женщина, с которой вы только что встретились на пути жизни, не оставила на нем ужасных следов». Атос поклонился Д'Артаньяну, давая знать, что он очень желал бы остаться один и подумать о своих делах. Д'Артаньян, придя домой, застал там Кэти, дожидавшуюся его. Если бы она была месяц больна лихорадкой, то едва ли лицо ее больше изменилось бы, чем в эту бессонную и мучительную ночь. Она была послана к мнимому Деварду. Миледи была без ума от любви и хотела знать, когда любовник ее придет к ней на другую ночь. Бедная Кэти, бледная и дрожащая, ожидала ответа Д'Артаньяна. Атос имел большое влияние на молодого человека. Совет друга, присоединившись к голосу его сердца, придали ему твердость решиться навсегда отказаться от миледи, тем больше, что теперь честь его была спасена и мщение удовлетворено. Поэтому вместо ответа он написал следующее письмо. «Милостивая государыня, не рассчитывайте на будущее свидание со мною. Со времени выздоровления у меня накопилось столько дел в этом роде, что я должен привести их в порядок. Когда очередь дойдет до вас, я буду иметь честь уведомить вас. Целую ваши ручки. Граф Девард». О сапфире ни слова. Гасконец верно хотел сохранить его как оружие против миледи, или, говоря откровенно, оставил его у себя как последнее средство для экипировки. Впрочем, несправедливо было бы судить о поступках того времени по понятиям нашего века. То, что нынче порядочный человек считает себе за стыд, в то время казалось делом самым простым и естественным, и молодые люди лучших фамилий очень часто были на содержании у своих любовниц. Д'Артаньян отдал Кэти незапечатанное письмо. Прочитав его в первый раз, она ничего не поняла, но, прочитав его еще раз, пришла в восторг от радости. Она не верила своему счастью. Д'Артаньян должен был повторить ей на словах содержание письма, и как не опасно было при бешеном характере миледи вручить ей подобное письмо, обрадованная девушка побежала со всех ног на Королевскую площадь. Ни одна женщина не может тронуться печалью своей соперницы. Миледи с таким же нетерпением вскрыла письмо, с каким Кэти принесла его. Но при первых словах она побледнела как смерть, смяла письмо и с гневом в глазах обратилась к Кэти. «Что это за письмо?» — спросила она. «Это ответ на ваше письмо», — отвечала Кэти, дрожа всем телом. «Не может быть!» — вскричала миледи. «Не может быть, чтобы дворянин написал женщине такое письмо!» Потом, дрожа всем телом, она прибавила. «Боже мой! Неужели он узнал?» Она скрежетала зубами и была бледна, как смерть. Она хотела подойти к окну освежиться, протянула руки, но ноги изменили ей, и она упала на кресло. Кэти думала, что ей дурно, и подбежала к ней, чтобы расстегнуть ей платье. Но миледи вдруг встала и сказала... «Что тебе нужно? И зачем ты поднимаешь на меня руку?» «Я думала, что вам дурно, сударыня, и хотела помочь вам», отвечала служанка, испуганная страшным выражением лица своей госпожи. «Мне дурно? Мне? За какую же бабенку ты меня принимаешь? Когда меня оскорбляют, мне не бывает дурно. Я тогда мщу. Слышишь ли?» Она сделала Кэти знак, чтобы она вышла.